2.
И хотя я невольно оказался виновен в его смерти, он взял мою руку и, слабо сжав, улыбнулся, показывая, что не держит зла. Это была тяжелая минута, и я ушел, чувствуя, что мне никогда не искупить того зла, что принес в этот мир.
Чак с треском захлопнул книгу. «Все! Кто нырнет последним, тот слабак!»
«Подожди, Чак!»
«Ох!»
Чак тяжело опустился в шезлонг с тем страдальческим выражением, которое неизменно появлялось у него на лице при обсуждении прочитанного. Сквозь природный оптимизм и добродушие нет-нет, да и проглядывали страх и растерянность. Причем страх был сильным, а растерянность — полной. Потому что в современном мире читают все, а неграмотный человек в Америке — это динозавр, неизвестно как попавший в наше время. Отлично понимая это, Чак с ужасом ждал начала нового учебного года и вполне реальных неприятностей.
«Всего пара вопросов, Чак». «А смысл? Ну ты же знаешь, что я на них все равно не отвечу».
«Ответишь. На этот раз ты точно на все ответишь».
«Я никогда не понимаю того, что читаю. И ты в этом давно убедился».
Чак насупился, и вид у него был несчастный.
«И мне непонятно, зачем ты у нас остался. Разве что из-за еды».
«Ты ответишь на мои вопросы, потому что они не про книгу».
Чак поднял голову.
«Не про книгу? А тогда зачем задавать их? Я думал, доставь мне удовольствие, ладно?»
Сердце Джонни бешено колотилось, и он вдруг понял, что сам боится. Правда, совсем не удивился этому. Он давно выжидал подходящего случая, и сейчас такая возможность наконец представилась. Миссис Четсворт не крутилась поблизости и не бросала на них озабоченные взгляды, отчего Чак только нервничал. В бассейне не плескались приятели Чака, при них чтение вслух казалось ему унизительным занятием отстающего первоклашки. Но самое главное, сейчас здесь не было отца Чака, которого он боготворил. Роджер уехал в Бостон на заседание комиссии по охране окружающей среды, где обсуждалось загрязнение водоемов Новой Англии. Из книги Эдварда Стэнни «Исследование необучаемости». Пациент Руперт Дже сидел в третьем ряду кинотеатра. Он находился на 6 рядов ближе к экрану, чем остальные зрители, и был единственным, кто заметил, как загорелся мусор на полу. Руперт Дже вскочил и закричал «Пуп-пуп-пуп», но сзади на него зашикали и велели сесть. «И что вы при этом почувствовали?» — спросил я у Руперта Дже. «Объяснить, что я почувствовал, невозможно», — ответил он. «Я испугался, но отчаяние, охватившее меня, было гораздо сильнее страха. Я ощущал свою неадекватность и полную никчемность. Из-за заикания я всегда комплексовал, а тут добавилось и чувство беспомощности». «А что-нибудь еще вы чувствовали?» «Да, я чувствовал зависть, потому что огонь заметит кто-то другой и станет героем, спасшим жизни». «Да, именно так. Я единственный, кто увидел, что начинается пожар. А ничего, кроме «пып-пып-пып-пып», как заевшая пластинка, выдавить из себя не мог. Неполноценный член общества, иначе и не скажешь». «И как же удалось преодолеть этот барьер?» «Накануне у моей матери был день рождения. Я купил ей букет роз. И вот со всех сторон на меня продолжают шикать, а я стою и думаю, что сейчас открою рот и закричу, что есть силы розы. Я знал, что это слово мне удастся». «И что было дальше?» «Я открыл рот и закричал, что было сил пожар!» Джонни прочитал об этом случае 8 лет назад в предисловии к книге Стэнни, но помнил о нем до сих пор. Он всегда считал, что ключевым словом в воспоминаниях Руперта Дже было «бессилие». Если мужчина считает, что в какой-то конкретный момент для него нет ничего важнее, чем проявить состоятельность в постели с женщиной, то риск импотенции увеличивается в десятки, если не в сотни раз. А если самым важным на свете становится чтение...
«А у тебя есть второе имя, Чак?»
«Мёрфи», — ответил тот с ухмылкой. «Ужас, правда? Девичья фамилия матери. Но если проболтаешься об этом Джеку или Эллу, то сильно пожалеешь. Я не посмотрю, что ты такой худой».
«Не проболтайся. А когда у тебя день рождения?»
8 сентября».
Джонни засыпал Чака вопросами, не давая времени на размышления. Правда, ответы и не требовали раздумий. «А как зовут твою девушку?»
«Бет, ты же с ней знаком, Джонни».
«А как ее второе имя?»
«Альма», — ухмыльнулся Чак. «Ужасная, верно?»
«А как зовут твоего деда по отцовской линии?»
«Ричард».
«А кто тебе понравился больше всех в восточном дивизионе американской бейсбольной лиги?»
«Янки! Как они всех несли!»
«А кого бы ты хотел в президенты?»
«Джерри Брауна».
«Ты собираешься продавать свой корвет?»
«В этом году нет, может, на будущий год».
«Из-за матери?»
«Ну да. Говорит, что потеряла покой, видя, как я гоняю».
«А как Красный Ястреб сумел обойти посты и убить Дэнни Джунипера?»
«Ну, Шербурн не обратил внимания на люк, который вел на чердак тюрьмы», — быстро ответил Чак, не думая, и Джонни почувствовал ликование. У него перехватило дыхание, как от большого глотка крепкого виски.
«Сработало!» Он заставил Чака говорить о розах, и тот закричал «пожар!». Чак удивленно смотрел на него.
«Красный ястреб пробрался на чердак через слуховое окно, открыл люк, застрелил Дэнни Джунипера и Тома Кеннеона».
«Все верно, Чак».
«Я вспомнил!» — пробормотал тот, и его глаза округлились, а губы растянулись в улыбке. «Ты одурачил меня и заставил вспомнить!»
«Я просто взял тебя за руку и помог обойти препятствие, в которое ты все время упирался», — объяснил Джонни. «Но оно никуда не делось, Чак, поэтому обольщаться не стоит. Как звали девушку, которую увлекся Шербурн?»
«Ее звали...»
Взгляд Чака затуманился, и он удрученно покачал головой.
«Не помню!»
Он со злостью стукнул себя по колену.
«Ничего не помню! Ну что я за кретин?»
«А ты помнишь, как по рассказам познакомились твои родители?» Чак перевел взгляд на Джонни и слегка улыбнулся.
«Конечно! Мама работала в конторе по прокату автомобилей в Чарлстоне, штат Южная Каролина, и дала отцу машину со спущенным колесом».
Чак засмеялся.
«Она до сих пор утверждает, что вышла за него замуж, чтобы дать ему шанс выбиться в люди».
«А как звали девушку, которой увлекся Шербурн?»
«Дженни Лэнхерн, себе на беду. Она ж была с Грэшемом. Рыжая, как Бет, она...»
Он осекся и вытаращил на Джонни глаза, будто тот достал из кармана рубашки живого кролика.
«У тебя снова получилось!»
«Нет, это у тебя получилось. Простой прием переключения внимания. Так почему ты считаешь, что Джон Шербурн увлекся ею себе на беду?»
«Да потому что Грэшем — большая шишка в том городе».
«В каком городе?» Чак открыл рот, но ничего не произнес. Он отвернулся, посмотрел на бассейн и, улыбнувшись, снова перевел взгляд на Джонни.
«Эмити, как в фильме «Челюсти».
«Отлично. А как ты вспомнил название?»
«Наверное, это глупо. Но я подумал, не поучаствовать ли в отборочных соревнованиях по плаванию. И бац, все получилось». «Вот так штука! Обалдеть!»
«Хорошо. На сегодня, думаю, достаточно». Джонни чувствовал себя выжатым, как лимон, но совершенно счастливым. «Сегодня ты совершил настоящий прорыв, если сам еще не понял. Пошли купаться. Кто нырнет последним, тот слабак».
«Джонни!»
«Что?»
«Это всегда будет срабатывать?»
«Да, если войдет в привычку. И каждый раз, когда тебе удастся обходить это препятствие, а не лезть на пролом, оно будет становиться все меньше и меньше. Не сомневаюсь, ты сам скоро убедишься, насколько легче станет читать. У меня в загашнике есть еще 2-3 хитрых приема». Он замолчал, рассчитывая, что эти слова подтолкнут Чака к самовнушению.
«Спасибо!» — лицо юноши выразило искреннюю благодарность. «Если поможешь мне с этим справиться, я... Да я готов за это ноги целовать! Иногда мне так страшно. Кажется, что я подвожу отца».
«Чак, неужели ты не понимаешь, что в этом отчасти и кроется причина всех твоих проблем?»
«Правда?»
«Да. Ты стараешься всех и во всем обогнать. Все делаешь с перехлестом. Но знаешь, проблема, возможно, и не в психологической блокировке. Есть мнение, что проблемы с чтением, синдром Джексона и прочие подобные фобии — некое умственное родимое пятно, что-то вроде забитого канала, неисправного реле, мертвой...» Джонни замолчал.
«Чего?» — переспросил Чак.
«Мертвой зоны. Ну, неважно, как это называется. Важен результат. Перенаправление внимания, по сути, никакая не хитрость. Просто этот прием обучает незадействованный участок твоего мозга выполнять работу вместо того, что дал сбой. Для тебя это означает, что ты должен научиться переключать внимание каждый раз, как только столкнешься с препятствием. Ты изменишь отправную точку мысли и, соответственно, путь, по которому она будет проходить. Это умение переключаться».
«Думаешь, у меня получится? Я научусь?»
«Не сомневаюсь».
«Ладно, значит, научусь».
Чак, красиво прыгнув, погрузился в воду и, вынырнув, замотал головой. Длинные волосы взметнулись, и с них веером посыпались брызги.
«Ну же, вода отличная!»
«Сейчас». Джонни не спешил лезть в бассейн и с удовольствием наблюдал, как Чак мощными грибками рассекает воду, празднуя одержанную победу. Джонни совсем не обрадовался, ни узнав о пожаре на кухне Айлин Магоун, ни разоблачив Фрэнка Додда. Если Господь и наградил его даром, то это талант учителя, а вовсе не способность узнавать нечто совершенно чуждое ему. Еще в 70-м, работая в школе, Джонни понял, что его истинное призвание — преподавание. И что еще важнее, ребята чувствовали это и отвечали ему доверием и признательностью, как и Чак.
«Будешь стоять как памятник?» — спросил Чак.
И Джонни нырнул.